Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский начал бессрочную сухую голодовку в знак солидарности с бывшим вице-президентом компании Василием Алексаняном, которого, несмотря на болезнь, не переводят из СИЗО в гражданскую клинику, что сегодня подтвердил Симоновский суд. Привлечет ли возникшая ситуация всеобщее внимание к судьбе заключенных по делу ЮКОСа? Об этом беседуем с адвокатом Еленой Липцер, защищающей интересы Платона Лебедева. Она у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Елена Львовна.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Как, по-вашему, вот вы были адвокатом Михаила Трепашкина, способна ли такая отчаянная мера, как сухая голодовка, смягчить следователей?
Ну, вы знаете, про следователей мне вообще что-либо сложно сказать. Следователи сейчас, в общем-то, не отвечают за сложившуюся ситуацию, поскольку они срочно передали дело в суд, добившись ограничения Алексаняна в сроке ознакомления с делом. Тут теперь нужно ожидать каких-то шагов со стороны суда завтра, поскольку, насколько я знаю, сегодня даже из следственного изолятора поступила справка, подписанная начальником СИЗО Тагиевым, в которой он просил суд согласовать возможность перевода Алексаняна в больницу, в специализированный стационар. Это говорит о том, что уже сам Тагиев, человек, в общем-то, на самом деле не милосердный, я его знаю достаточно давно, он уже понимает, что Алексанян может умереть, и, видимо, он, пытаясь таким образом обезопасить себя от того, чтобы он умер у него в камере, просит суд согласовать перевод его в специализированную клинику.
Спасибо. Бывший директор программ фонда «Открытой России» Александр Осовцов поражен садизмом следователей.
Премьер Василия Алексаняна не просто пополнил список людей, имевших отношение к Ходорковскому и к ЮКОСу, подвергшихся жесточайшим преследованиям и травле, но я позволю себе утверждать, что история дела Алексаняна, сегодняшняя ситуация с Алексаняном – это новая вершина дикости, зверства, антигуманности, жестокости. В данной ситуации сухая голодовка является единственным, что может сделать Михаил Ходорковский для того, чтобы четко обозначить свою позицию по поводу дела Василия Алексаняна и выразить ему свою поддержку и солидарность.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи адвокат Елена Липцер, защищающая интересы Платона Лебедева. А как повлияет на судьбу вашего подзащитного и также Михаила Ходорковского новое дело Василия Алексаняна?
Ну, дело в том, что мы на самом деле удивлены, хотя по этому делу удивляться уже не приходится, тому, что эти дела рассматриваются отдельно. И мы давно говорим о том, что следствие путем искусственного разделения дел пытается создать прецеденты по другим делам для того, чтобы потом было проще осудить Михаила Борисовича Платона Леонидовича. Уже есть вступивший в силу приговор Басманного суда в отношении Малаховского и Переверзина. Вот дело Алексаняна – это, в общем-то, тоже ниточка той же цепи, поскольку и Малаховский Переверзин, и Алексанян, они все являются членами так называемой организованной группы, которую придумали, на мой взгляд, следователи, организаторами которой были Ходорковский и Лебедев. Поэтому, получив приговор сейчас по Василию Алексаняну, власти добиваются получения еще одного преюдициального приговора, и это облегчает задачу вынести приговор в отношении моего подзащитного и Ходорковского.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что начало бессрочной сухой голодовки экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в знак солидарности с бывшим вице-президентом компании Василием Алексаняном мы обсуждаем с адвокатом Еленой Липцер, защищающей интересы Платона Лебедева. Она у нас на прямой телефонной связи. Сам Василий Алексанян, бывший вице-президент компании ЮКОС, безуспешно протестовал против своей доставки в Симоновский суд.
Это невозможно, что меня в гробу сюда надо принести, что ли, что они делают. Я категорически возражал против доставки, написал заявление начальнику тюрьмы. Всем известно, и судье известно, что я в больнице, и только на состоянии. И постановление о назначении заседания вручили вчера во второй половине дня. Я его даже обжаловать не мог. Я буду заявлять в суде, что это незаконно. Я против, возражал от того, чтобы сегодня это происходило, но меня никто не спрашивает.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что начало бессрочной сухой голодовки Михаила Ходорковского в знак солидарности с Василием Алексаняном мы обсуждаем с адвокатом Еленой Липсер, защищающей интересы Платона Лебедева. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Если можно, у меня реплика и вопрос. Реплика такого рода. Сейчас, конечно, самое критическое состояние это у Алексаняна, ну и, видимо, еще и с Ходорковским скоро может такое же быть. Так вот, мне просто хочется сказать, что в случае чего, если с Алексаняном что-то произойдет, то стрелочником попытается Путин сделать вот этого самого хозяина тюрьмы. Но это будет неправильно, потому что тогда нужно будет убийцу назвать именно товарища Путина. Вопрос такого рода. Довольно мало информации сейчас идет о Платоне Лебедеве. Если поподробнее, что с ним сейчас происходит? Спасибо.
Слово Елене Липтер.
Ну, потом Лебедев сейчас содержится, так же, как и Михаил Ходорковский, в следственном изоляторе города Читы. Он не очень любит распространяться о своем состоянии здоровья и, в общем-то, не просил нас этого особенно не делать. Но я могу сказать, что, естественно, в течение 4 с лишним лет Платон Лебедев уже содержится под стражей. Я напомню, что он был задержан в госпитале имени Вишневского, куда он был госпитализирован. И он тогда еще был только свидетелем по этому делу, и его арестовывали в госпитале, потому что он якобы не явился там на какой-то допрос, хотя все это было, в общем-то, придумано. Он был доставлен в следственный изолятор Лефортово, и, естественно, с течением времени те хронические, серьезные хронические заболевания, которые у него есть, естественно, они не проходят, а усугубляют его состояние здоровья. Поэтому, естественно, мы все очень переживаем за его здоровье. И я вот лично сейчас, например, очень переживаю за то, что он, так же, как Михаил Ходорковский, возможно, не знаю, объявит завтра, например, голодовку, что на его состояние здоровья это просто скажется просто трагически, на мой взгляд. Поэтому я просила передать ему, чтобы он этого не делал. И я знаю, что завтра правозащитные организации будут обращаться с заявлением к Ходорковскому, чтобы он тоже, по крайней мере, снял сухую голодовку, потому что голодовка без воды, то, что вот называется сухой голодовкой, она уже к концу второго дня, в общем-то, приводит к очень серьезным осложнениям в состоянии здоровья и может привести к необратимым осложнениям. Поэтому это действительно очень рискованный шаг был со стороны Михаила Борисовича. И я понимаю, что его эта ситуация очень сильно тронула. И, конечно, то, что я сегодня увидела, вот то, что РТВИ показали про Алексаняна, но это производит чудовищное совершенно впечатление. Я не знаю, куда смотрят власти, что они вообще творят, и как они считают, что это останется безнаказанно.
Спасибо. Генрих Падва, адвокат Михаила Ходорковского, солидарен с протестами против травли Василия Алексаняна.
Ужасная история с человеком, который погибает там. Ну, это страшно. Конечно, это жертва, еще одна жертва. Дело ЮКОСа. Коль скоро Михаил Борисович пришел к этому, то, видимо, это его уверенность. Мне трудно здесь из Москвы сказать, действительно ли это так, или, может быть, есть еще какие-то средства.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, мне кажется, что то, что происходит, это может делаться, ну, не людьми здесь, даже нельзя проявить слово человеческое. С предыдущим звонившим Михаилом я не согласен. Дело не в Путине, это делает сама система. И мне бы хотелось, чтобы, ну, я не понимаю смысла. Человек практически при смерти. Неужели нельзя его как-то обеспечить, чтобы он не смог никуда убежать и, так сказать, проводить нормальное судебное заседание? Но слово «нормально» здесь уже, в общем, все это за гранью человечности И хотелось бы, если можно, передать слова поддержки всем пострадавшим. Спасибо.
Спасибо. Чем вы объясняете такую спешку суда, слово Елене Липцер?
Ну, спешка суда здесь может объясняться только одним. Спешка суда может объясняться только тем, что, видя состояние Алексаняна, понимая, что он действительно может долго не прожить, и понимая, что им настолько нужен этот приговор в отношении него, они торопятся, я даже не знаю, вот они, это, ну это власть, понимаете, они торопятся провести как можно быстрее суд, получить приговор в отношении Алексаняна. И тут же еще очень важный такой момент есть. Я говорила с адвокатом Алексаняна, Еленой Юлиановной Львовой. Она мне объяснила, что то заболевание, которое у него есть, кроме всех остальных, это слепота. Он практически слепой. У него один глаз не видит вообще, второй глаз видит там какие-то проценты минимальные совершенно. Это заболевание входит в перечень болезней, которые освобождают от назначенного наказания. То есть ему по результатам суда... Даже вот его осудят, да, ну понятно, что его осудят, что будет обвинительный приговор, никто не сомневается из нас. Его осудят, будет обвинительный приговор, будет назначено наказание. Но его суд обязан освободить от отбывания наказания в связи с имеющимся заболеванием. Поэтому еще более чудовищно выглядит то, что его сейчас продолжают держать в тюрьме. Но они понимают, что если сейчас его госпитализируют, пусть даже, естественно, это просто госпитализировать его в специализированное какое-то отделение больницы и поставить там охрану. Как может так сильно больной человек убежать, если около дверей будут стоять охранники? Но таким образом приостановится судебное разбирательство. Не дай бог он там умрет, да, что, в общем-то, видимо, понимает, что состояние критическое. И тогда приговора этого не будет. Не будет еще одного преюдициального приговора в отношении наших подзащитных Ходорковского и Лебедева. Но... То, что говорил Василий Алексанян в Верховном суде, я читала распечатку его выступления, она имеется на сайте Ходорковский.ру. Он говорил, что ему еще в декабре 2006 года, то есть тогда, когда Ходорковского и Лебедева только перевели в читинский изолятор, когда им еще не были предъявлены обвинения, тогда ему Каримов обещал освобождение в обмен на те показания, которые ему были нужны. Из этого следует именно вот тот вывод, который я сейчас сказала, что им нужен Алексанян, живой пока, для того, чтобы вынести в отношении его приговор, чтобы этот приговор был преюдицией в отношении Ходорковского и Лебедева.
Спасибо. Упомянутая Елена Львова, адвокат Василия Алексаняна, сегодня подтвердила доводы медиков.
У нас есть два медицинских заключения МГЦ «Спирт» о том, что у него имеется тяжелое заболевание и что состояние здоровья его является неудовлетворительным. Это прямо сказано там. И суд нам отказал на том основании, что хотя и имеются заболевания, но суд считает, что у него состояние удовлетворительное.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, с вашего позволения, вот то, что этот Алексанян, ВИЧ и туберкулез, это чисто ввели в него. Это просто, знаете, это жуть какая-то. Второй момент. В России, вот как Медведев, кандидат президента, выступал перед юристами, и президент этой страны юрист, для меня абсолютно понятно, что презумпция невиновности в этой стране – это философия. А если вертикаль – это неприкасаемость, а горизонталь – это безнаказанность, так вот эти вот вертикаль и горизонталь в этой стране укрепляются. Спасибо.
Да. Вчера заседала ассоциация юристов. Как вы считаете, насколько юридически чисто вот это новое следствие по делу Алексаняна, слово Елене Липцер?
Ну, вы знаете, про следствие в отношении Алексаняна мне сложно говорить, потому что я не знакома с материалами дела, я не являюсь его адвокатом. Но по нашему делу я могу сказать, что огромное количество недопустимых доказательств присутствует в деле. Ведется параллельное следствие, то есть было выделено дело в отношении Ходорковского и Лебедева, которое совершенно незаконно было перенесено для расследования в ЧТУ. Я в этом совершенно убеждена, несмотря на сегодняшнее решение Басманного суда, который, в общем-то, в итоге отказался рассматривать этот вопрос по существу. Но главный довод состоит в том, что до сих пор, видимо, следствие понимает, что у них не хватает доказательств. Поэтому параллельно ведется расследование этого же дела, но только в рамках другого уголовного дела, из которого это дело наше сегодняшнее было выделено. И совершенно недавно мы получили два доказательства тому, в, конце декабря, перед окончанием ознакомления нашего с материалами уголовного дела, по ходатайству, якобы ходатайству потерпевшего, всем понятно, что это было сделано Генеральным следственным комитетом при Генеральной прокуратуре, было добавлено некое количество документов, якобы потому что потерпевший вдруг попросил. И уже после того, как было окончено ознакомление с материалами дела, уже в январе 2008 года опять вдруг проснулся потерпевший, который заявил ходатайство, что нужно добавить материалы дела некими доказательствами, и вдруг эти доказательства оказались уже в распоряжении следствия, он удовлетворил это ходатайство, и нам дополнили еще 10 томов, которые собирались тогда, когда уже было сказано, что предварительное следствие по нашему делу закончено. Это было сказано еще в феврале 2007 года, мы начали знакомиться с материалами дела. Тем не менее, параллельно доказательства продолжали собираться за нашей спиной, за спиной наших подзащитных. Сейчас они добавлены, мы сейчас продолжаем знакомиться с этими дополнительными 10 томами, следствие продлено до 2 мая, и неизвестно, что будет дальше, понимаете, дальше следствие может продлеваться, дальше могут дополняться новые доказательства, и конца и края этому не видно.
Спасибо. Прокурор Николай Власов, представляющий сторону обвинения в деле Василия Алексаняна, сегодня уклонился от комментариев.
Я не медик, я не могу давать комментарии медицинским документам. Я не могу давать комментарии тому, как ему оказывается лечение. Правомерно оказывается лечение, неправомерно. Это есть медицинские данные.
Слушаем вопрос москвича Таймураза Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уже я в ужасе от того, что слышу, и действительно я полностью солидарен первым выступающим, что если с Алексаняном что случится, это будет конкретное убийство Владимира Владимировича Путина, то именно он причастен всему этому. Почему они так себя ведут, я вот так себе задаю вопрос. А потому что они боятся, если Ходорковский через 3 года выйдет, то он же должен ответить за Байкал Финанс Групп, то он должен ответить его лучший друг Тимченко, что там миллиардером стал благодаря ЮКОСу и все прочее, прочее, прочее. Вот почему они так себя ведут и почему они, видимо, хотят их пожизненно там оставить. Всего доброго.
А как влияет на ход всех этих уголовных дел приближение президентских выборов, слово Елене Липцер?
Ну, знаете, сложно сказать. Я могу только сказать то, что вот в отношении следствия, да, как следствие себя ведет, что там правая рука не знает, что делает левая. И, видимо, постоянно какие-то решения меняются. Потому что совершенно абсурдным выглядит то, что нас сначала ограничили в сроке ознакомления с материалами дела. Мы спокойно знакомились наши подзащитные. И ладно мы, у нас есть копии дела, мы можем знакомиться по копиям дальше. У них нет копий, им даже негде их хранить, потому что в тех условиях, в которых они содержатся, невозможно хранить 130 томов уголовного дела. Их ограничили, не дали им ознакомиться полностью с делом. Ограничили 22 декабря 2007 года, соответственно. Дальше произошло то, что я сказала. Вбросили несколько томов новых, сначала 2, потом еще 10. Затем продлили срок ознакомления с делом до 2 мая. Теперь мы ждем, то ли нам дадут знакомиться с этими материалами до там, какого-то там середины апреля, например, то ли нас снова сейчас будут ограничивать. То есть, как влияют здесь президентские выборы, сложно сказать. Сначала было ощущение, что была задача передать дело в суд до Нового года. Потом мы поняли, что задача, видимо, если она и была, то была снята, и стала новая задача, наоборот, продлить следствие до, как бы, выборов за президентские выборы. Поэтому у нас только догадки могут быть.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, желает скорейшего освобождения заключенным по делу ЮКОСа.
Ну, я не думаю, что Михаил Ходорковский там на все века. Этот поступок, о котором сегодня сообщили средства массовой информации, безусловно, заслуживает уважения. Это демонстрирует то, что, казалось бы, да, зло сидит у нас в тюрьмах, но, тем не менее, вот сам поступок Ходорковского – это шаг сострадания, чего, к сожалению, мы пока не видим от наших властей, от тех чиновников из правоохранительных органов, которые занимаются делом Ходорковского, делом Алексаняна. Что касается перспектив, мне хочется надеяться, безусловно, что Медведев сможет принять некое политическое решение и смягчить отношение нынешней власти Михаилу Ходорковскому, но пока я думаю, что это все идет в пакете. Пока дело Ходорковского передано Медведеву с тем, чтобы он никаких поползновений на то, чтобы принять некие утягивающие политические решения, не стоит ожидать.
Слушаю вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос к гостю Владимира. Вот я вспоминаю советские времена и советских диссидентов, да? Вот их власть гнобила в лагерях, да? Лишала работы, не давала возможности выехать. Но у них было человеческое достоинство, они поддерживали друг друга. И словом, и если была возможность, деньгами, вот. И они четко оставались людьми. Вот Ходорковский и руководство ЮКОСа отвечает фактически за всех олигархов России, да? Вот, у них сейчас миллиарды, у них власть, у них острова есть, собственные. И однако никто из них ни слова не сказал в защиту, Ходорковского, да?
Да, вот чувствуется ли дефицит поддержки предпринимательского сообщества в вашем подзащитном, слово Ирине Липцер?
Ну, сложно сказать за Платона, тем более за Михаила Борисовича, но действительно, вот, на мой взгляд, он чувствуется, потому что никто, в общем-то, реально никто не высказался жестко, никто не высказал своей личной позиции или позиции сообщества в отношении того, что происходит с Ходорковским и Лебедевым. Все молчат, и, на мой взгляд, просто все боятся. Ничем другим я это объяснить не могу.
А вот уже обсудили, что был опыт диссидентов советских времен. Служит ли он примером для вот ваших подзащитных? Например, сегодня Владимир Буковский тоже с вами поделился опытом сухих голодовок.
Ну, однозначно, опыт диссидентов служит примером. Это я могу сказать точно. И Лебедев, в общем-то, неоднократно заявлял о том, что он считает себя гражданином России. Он хочет им оставаться, и после того, как он, дай бог, освободится, когда это будет, мы пока не знаем, он хочет проявлять свою гражданскую позицию, и как он сказал, что политикой он заниматься, скорее всего, не будет, но правозащитной деятельностью заниматься он хочет.
Да, вот, может быть, услышит власть голос Ходорковского и Лебедева в преддверии президентских выборов. Как ваши подзащитные настроены, будут они принимать участие в голосовании?
Знаете, я этот вопрос с Платоном Леонидовичем не обсуждала, но думаю, что, наверное, будет.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, всех устраивает такое положение. Ведь ЮКОС распилили с большой пользой, даже и на Западе, видимо, там как-то акции делили. Но я хочу вот напомнить, Линд был такой, который, в общем-то, сидел в тюрьме у нас за административное нарушение. И умирающий отец, Европа следила, как же отпустят, не отпустят Линда. Но ему даже не дали поговорить по телефону. Одну минуту под наблюдением там всех стражников, и то на русском языке, а умирающий отец плохо понимал русский язык.
Да, мы обсуждали это дело Лимоновца Владимира Линда. Напомню, что сегодня мы обсуждаем бессрочную сухую голодовку Михаила Ходорковского в знак солидарности с Василием Алексаняном. У нас на прямой телефонной связи адвокат Елена Липцер, защищающая интересы Платона Лебедева. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Москва не допустит вмешательства извне в ход президентской кампании, заявил российский лидер Владимир Путин. Он поручил Федеральной службе безопасности активизировать работу с целью своевременного получения информации о таких фактах. Администрация Нижегородской области подала иск в арбитражный суд против Британского совета с требованием вернуть долг за аренду помещения. Как заявила в среду на пресс-конференции заместитель губернатора области отделения организации в Нижнем Новгороде, задолжала 500 тысяч рублей за использование помещения. В Симонском суде Москвы началось слушание дела исполнительного вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Он обвиняется в хищении имущества, отмывании денег, растрате и уклонении от уплаты налогов. Алексанян тяжело болен, у него СПИД и подозрение на туберкулез. На заседании ему стало плохо, защита просила отложить слушание, однако ей было отказано. В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева, сотрудники милиции заставляют активистов подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. В Краснодарском крае спасатели нашли последних 4 туристов из группы, пропавшей 3 дня назад в горах Апшеронского района. Военная операция Израиля против боевиков боевиков Хизбаллах в Ливане в 2006 году стало серьезным поражением израильского правительства. К такому выводу пришла правительственная комиссия, которая расследовала действия армии Израиля в ходе этого вооруженного конфликта. В Афганистане в провинции Нуристан боевики обезглавили 4 заложников, захваченных неделю назад в провинции Кандагар. 2 мирных жителя погибли и еще 4 получили ранения при взрыве заложенной у дороги мины. Премьер-министр Косово Хашим Тачи вновь заявил, что в ближайшие дни край выйдет из состава Сербии, независимо от результатов президентских выборов. В Казахстане задержано подозреваемого в нападении на немецкого тележурналиста Маркуса Бенсмана.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что начало бессрочной сухой голодовки в главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в знак солидарности с бывшим вице-президентом компании Василием Алексаняном мы обсуждаем с адвокатом Еленой Липцер, защищающей интересы Платона Лебедева. Она у нас на прямой телефонной связи. Ирина Ясина, бывший директор проекта фонда «Открытая Россия», возмущена бессердечием следователей.
Пример Василия Алексаняна становится самым страшным для ЮКОСа, потому что тут речь идет не только о жизни, но и о трагическом состоянии здоровья, критическом состоянии здоровья. Поэтому это уже как-то выходит за грань. Любая голодовка, которую держит заключенный, создает ощущение того, что других способов достучаться до властей уже не осталось. И нужно обратить внимание на то, что в данном случае, когда речь идет действительно о жизни и смерти одного человека, Василия Алексаняна, выбирается крайний способ попытки достучаться – голодовка. И я думаю, что, конечно, Михаил Борисович очень долго думал, прежде чем принял такое решение.
Слушаю вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, дамы и господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос, наверное, его было бы более удобно задать священнику, но священника-то нету, только адвокат. Я все-таки его задам. Значит, насколько я знаю, Владимир Владимирович верующий человек. Он не боится, что ему перед Богом за Алексаняна придется когда-нибудь ответить. Благодарю вас.
Да, кстати, как со свободой совести у ваших подзащитных? Есть ли там в этой читинском изоляторе священник? В свое время мы знаем о судьбе отца Сергия, которого отлучили от церкви за то, что он был духовником Михаила Ходорковского, слово Елене Липцер.
Ну, вы знаете, по поводу Платона Леонидовича я могу сказать, что он с такой просьбой не обращался. По поводу Михаила Борисовича не знаю, обращался он с такой просьбой или нет. То есть, ну, как бы эта тема у нас не обсуждалась. Вот. О той печальной судьбе священника мы все знаем, и поэтому я думаю, что даже если бы они с такой просьбой обратились, то боюсь, что они могли бы поставить под удар тех людей, которые бы откликнулись бы на эту просьбу, в том числе и администрация следственного изолятора, которая бы попыталась бы им обеспечить такую возможность. Может быть, поэтому они и не обращаются.
Бывший член Совета директоров концерна ЮКОС Евгений Сабуров сомневается в милосердии будущего президента Дмитрия Медведева.
Я не знаю, какие обязательства взял на себя новый президент, можно уже даже так Медведева называть, и что он может, а что он не может делать, особенно в первое время своего правления. Поэтому пересмотрит ли он дело ЮКОСа, чрезвычайно трудно сказать. Мы ведь знаем, что когда Путин приходил к власти, то у него были определенные обязательства перед Ельциным и его семьей, и он их выполнил. Есть ли какие обязательства у Медведева перед кланом, который его назначил президентом, я просто не знаю. Но мне интуитивно ничего не кажется, потому что ситуация настолько закрытая, настолько тайная спецоперация президента, что здесь интуиции в сущности не место.
А к каким средствам массовой информации имеют доступ осужденные по делу ЮКОСа, слово Елене Липцер?
Ну, у них есть в камере телевизоры. Они маленькие, очень плохо показывают, но тем не менее они есть. То есть они могут смотреть основные программы, которые показывают в Чите. Кроме того, они выписывают газеты, но газеты, вот насколько я знаю, Платону Леонидовичу приходят, в общем-то, с достаточно большим опозданием. Кроме того, естественно, мы их пытаемся информировать и делать им какую-то подборку из прессы, приносить, показывать, чтобы они, в общем-то, ну, хоть мало-мальски находились в курсе текущих событий. Ну и плюс разговоры, естественно, с нами, когда мы к ним прилетаем и какие-то новости привозим из Москвы.
А как насчет телефонной связи или связи через электронную почту?
Ну, электронная почта – это категорически исключено, то есть здесь даже можно, ну, даже не спрашивать. Телефонная связь вообще, в принципе, им положен. Несколько, там, два, по-моему, телефонных звонка в месяц родственникам. Но это также не обеспечивается, поскольку нам в свое время начальник изолятора ответил, что у них такой возможности нет. Они содержатся, это так называемый спецпост номер 13, на территории следственного изолятора города Читы. Это отдельно стоящее здание, отдельный этаж отдан под содержание Ходорковского и Лебедева. С ними в камерах содержится, насколько я знаю, с Ходорковским один человек, с Лебедевым то один, то два, в основном два еще дополнительно с ним содержится человека. Там предпринимаются все меры для того, чтобы они не видели друг друга в те моменты, когда их проводят в следственные кабинеты, когда к ним приходят адвокаты или следователи. И, в общем-то, в таких условиях понятно, что телефонную связь им обеспечить очень сложно, потому что их просто, ну, видимо, неудобно выводить в общие корпуса следственного изолятора, где такую связь обеспечить можно.
А почему они именно в общих камерах содержатся? Это одиночное заключение должно быть специально оговорено судом?
Оно не одиночное. С Лебедевым один человек содержится еще, с с Лебедевым два, с Ходорковским один. То есть оно как само по себе не является одиночным. Но, тем не менее, это спецпост. Вот так.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемые господа, я не знаю такого случая в истории Советского Союза и после постсоветского времени, когда бы определенная часть общества боролась в таком сильнейшем аспекте против двух или трех человек.
Да как вы считаете, могут ли быть применены меры физического воздействия, чтобы прервать сухую голодовку Михаила Ходорковского, слово Елене Липцер?
Ну, вы знаете, это действительно беспрецедентный, наверное, случай, когда общество борется с двумя-тремя людьми. И здесь показательно, насколько жестоко с ними борется. То есть выводы делают люди сами. В общем-то, последнее время даже средства массовой информации очень мало дают публикации. Ну, только вот сегодня действительно весь интернет был переполнен, но это в связи с таким удручающим положением Василия Алексаняна и в связи с тем, что Михаил Борисович объявил сухую голодовку. А так вообще люди делают выводы, несмотря на то, что информации мало, но тем не менее она очевидна.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, тут Бога вспомнили в приложении к Путину. А как же он ежедневно говорит на весь мир, что выборы демократические, с соблюдением всех прав и прочее, прочее, и не краснеет. И еще, значит, жаль, что объявил Михаил Михайлович, Михаил Борисович голодовку. Разве они пожалеют его? Они им пожертвуют, может быть, им даже на руку. И хочу сказать большое спасибо адвокатам их. Все, что можно, может сказать простая женщина. Доступа никуда ведь нам нет.
А как технически вот это, ну, осуществляется предупреждение о сухой голодовке? Это нужно как-то своим надзирателям сказать, чтобы не приносили еду. Вот как-то осуществляется. Потому что в тот раз, когда судились с телеканалом РЕН-ТВ, то там УФСИН говорил, что Михаил Борисович не предупредил о голодовке, поэтому они ее не считали состоявшейся.
Да, совершенно верно. Говорилось уже так два раза. Один раз, когда он голодал в матросской тишине в поддержку Лебедева, которого тогда посадили в карцер. Второй раз он голодал уже в колонии, когда ему назначили самому наказание, которое он считал незаконным. И оба раза говорили, что раз он не объявил о том, что он начал голодовку, то они считают, что ее нет. Поэтому в этот раз, насколько я знаю, он написал заявление прямо в протокол. То есть сейчас продолжается, как я уже говорила, ознакомление с материалами дела, с новыми документами, которые добавлены к материалам дела. И при ознакомлении ведется протокол. То есть следователь сидит при ознакомлении с материалами дела и ведет протокол, что такой-то том попросил, там, защитник, такой-то том попросил сам обвиняемый. И в этот протокол можно записать ходатайство, заявление, все что угодно. Так вот, как я поняла, со слов адвоката, Михаил Борисович в этот протокол написал заявление, что он объявляет 29 числа в вчера начало голодовки, и к этой записи приложил письменное заявление, которое сейчас размещено на сайте ходорковский.ру. То есть все, кто хотят, могут прочитать его полностью.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, бывший депутат Государственной Думы, скептически смотрит в будущее.
Медведев, он ведь формально либералом считается, а так он ведь из этой же команды. Поэтому и будет он делать примерно то же самое, что делает эта команда. Никто ведь никуда не девается. Все остаются, просто меняются стулья. А так, в принципе, все будет, я думаю, по-прежнему. Поэтому рассчитывать на то, что Медведев пересмотрит или даст команду пересмотреть уголовное дело, я не очень на это рассчитываю, во всяком случае, не в первые годы его правления. От многих факторов зависит. И от цены на нефть, и от спокойствия в регионах, в том числе и на Северном Кавказе. Много составляющих есть, которые сегодня тяжело просчитывать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я, конечно, в ужасе от всего происходящего, но у меня еще есть двойной вопрос. Во-первых, обращались ли вы по какому-нибудь поводу в Международный суд, а во-вторых, как вообще провинциалу обратиться в международную юстицию? Вот, скажем, есть общество или центр, как оно называется, международной защиты Карины Москаленко. Он только в Москве или на местах он тоже есть?
Да, заслуживает ли вот нарушение прав ваших подзащитных обращение в международные инстанции, слово Елене Липцер?
Хороший вопрос. Естественно, мы обращались в Европейский суд по правам человека. От имени Платона Лебедева, от имени Михаила Борисовича Ходорковского зарегистрировано по 3 жалобы в Европейском суде по правам человека. По первой жалобе от имени Платона Лебедева уже принято решение и признано нарушение на стадии предварительного расследования в части некоторых там периодов и моментов незаконного содержания его под стражей. Вторые жалобы в отношении Ходорковского и Лебедева относились к жалобе на нарушение в основном 6 статьи Европейской конвенции, это право на справедливое судебное разбирательство. И сейчас коммуникации по этим жалобам закончены, и мы с нетерпением ждем, конечно, решения, поскольку если будет признано нарушение 6 статьи, то это будет основанием, железным основанием для отмены приговора Мещанского суда. Кроме того, были поданы жалобы уже в связи с той ситуацией, которая сложилась после их перевода в Читу, то есть со всеми нарушениями, которые были уже в связи с новыми уголовными обвинениями. Про центр Карины Москаленко был вопрос. Я долгое время сотрудничала с этим центром. Центр находится в Москве по адресу Малый Кисловский переулок, дом 7, телефон 291-1074. Этот центр помогает обращаться в Европейский суд по правам человека всем жителям, независимо от места проживания, то есть не только москвичам. И, естественно, любой человек, который пострадал от властей Российской Федерации, может обратиться в Европейский суд. И сделать это достаточно просто. Нужно просто написать обращение в Европейский суд, и оно будет зарегистрировано. Человеку высылается формуляр, который необходимо заполнить в определенное время. И дальше жалоба рассматривается. Что касается Василия Алексаняна, то мало того, что была подана жалоба в отношении тех нарушений, которые были, в связи с его состоянием здоровья адвокаты направили в Европейский суд медицинские документы и просили применить так называемые предупредительные меры в соответствии с 39-м правилом регламента суда. И Европейский суд, который исключительно в редких случаях такие меры применяет, например, по Лебедеву он таких мер не предпринял, хотя мы тоже просили в связи с его состоянием здоровья предпринять. Обычно 39-е правило применяется только в случаях, когда человека экстрадируют в страну, которая не ратифицировала Европейскую конвенцию. В данном случае это правило было применено, и Российской Федерации было предписано 3 поместить Алексаняна в гражданскую больницу в стационар специализированного типа. Последнее предупреждение было сделано, что его должны были поместить туда до 27 декабря 2007 года. Это предписание никто не выполнил. То есть Россия в данном случае пошла на чрезмерные вообще просто шаги, поскольку раньше она всегда выполняла решение Европейского суда. Здесь решение Европейского суда было просто грубо проигнорировано. Нагло, я бы так сказала. И до сих пор это решение Европейского суда не исполнено. Насколько я знаю, со слов, опять же, адвоката Алексаняна, на 7 марта суд европейский в срочном порядке назначил рассмотрение жалобы Алексаняна по существу, и первым вопросом, который был поставлен властям Российской Федерации, был вопрос, может ли Алексанян в таком состоянии содержаться под стражей.
Слушаем вопрос москвички Риммы Васильевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я слушаю, вообще, конечно, тяжелый вопрос очень, и мы об этом знаем, что над людьми просто издеваются. Но ведь это же целенаправленное, бесчеловечное издевательство. И мы, наверное, все в этом виноваты. Была бы какая-то организация, которая организовала бы подпись людей, простых людей, чтобы прекратили бесчеловечное издевательство над людьми. Ведь просто, вы знаете, заходится сердце, когда слышишь вот обо всем, что творится.
Да, вот у Михаила Ходорковского есть свой сайт, где можно оставить подпись. Есть такой сайт у Платона Лебедева, слово Елены Липцер?
Сайт ходорковский.ру, он сейчас сайт, который представляет и Ходорковского, и Лебедева. Это пресс, как бы, сайт адвокатов Ходорковского и Лебедева. Он сейчас так позиционируется. Мы приняли решение, что сайт должен был быть один.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать, что мне приходилось самому сталкиваться с российской Фемидой на уровне, и даже дошел по одному гражданскому делу до Верховного суда. И там судья выносил решения неправосудные, протоколы подделывают, и я понял, что у нас в судах очень много непорядков. И я даже обращался в администрацию президента, тогда Ельцин был, и мне там очень жестко говорили, что вы хотите, что вы хотите. У нас независимый суд, мы вмешиваться не будем, как хотите, обращайтесь в Верховный суд, куда администрации президента никаким образом не участвует. У нас суд независимый.
Да, вот если какая-либо управа о защите Василия Алексаняна на Симоновский суд, где вот в нарушении всех норм рассматривается все-таки его дело, слово Елены Липцер?
Ну, к сожалению, управы никакой нет. Потому что обращаться в квалификационную коллегию судей бесполезно. Мой опыт показывает, что сколько туда ни обращайся, это сообщество, которое достаточно замкнутое, и квалификационные коллегии судей исключительно редко выносят какие-то решения против судей. Поэтому уже давно мы надеемся только на Европейский суд, но, к сожалению, это очень длительная процедура. И сейчас удручающим фактом является то, что уже три решения Европейского суда не выполнены. То есть теперь как бы даже и обращаться тоже надеяться не на что. Хотя мы все-таки надеемся, что как-то вмешается, может быть, Совет министров Совета Европы в эту ситуацию и обяжет все-таки Российскую Федерацию решение Европейского суда выполнять.
Слушаем вопрос из Ростова от радиослушателя Вахтанга.
Это Вахтанга, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я родился и вырос в Западной Грузии, около Зугдиди. У нас там всегда существовал и до сих пор существует институт наемных плакальщиц. Тысячи людей сидят в России, около миллиона. Наверное, половину можно амнистировать по пустякам.
Ну, вот как вы считаете, слово Елены Липцер, может ли общественность повлиять на судьбу ваших подзащитных?
Ну, этот вопрос, в общем-то, часто задают. И я знаю мнение Платона по этому поводу. Как бы то ни было, может повлиять или не может, конечно, мы всегда надеемся на то, что общественность следит за этим делом, будет высказывать свое мнение, будет какие-то, я не знаю, подписывать там документы, вот то, что предложила слушательница, подписать какой-то документ, что люди готовы его подписывать, конечно, это очень хорошая инициатива, и я думаю, что это, если даже это не поможет по существу дела, то это всегда очень помогает морально. Потому что люди, понимаете, уже сидят пятый год в тюрьме. И, конечно, им любое внимание, если они видят, что их не забыли, если они видят, что им сочувствуют, понимают всю беззаконие, которое происходит. Ведь Лебедев написал уже огромное количество заявлений о преступлении, и он следственную группу называет не как иначе, как преступную группу, которая фальсифицирует материалы уголовного дела. И с каждым днем это все более и более становится явным.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не верит в скорый и благоприятный оборот дела ЮКОСа.
Теоретически президент России, будь то Дмитрий Медведев или любой другой, может пересмотреть любое уголовное дело. Однако едва ли Дмитрий Медведев это сделает. Во-первых, это будет восприниматься в его предшественника Владимиром Путиным как прямое предательство. Во-вторых, у Дмитрия Медведева нет политических оснований пересматривать дело ЮКОСа, поскольку для Запада он и так является меньшим злом. Его назначение преемником вызвало на Западе вздох облегчения. Это значит, что внешняя аудитория не нуждается в подобных подарках и уступках. В этом смысле освободить Ходорковского скорее был бы мотивирован преемник-силовик. Кроме того, Дмитрий Медведев человек осторожный, и едва ли он будет носить такое напряжение во властную команду, которая сформировалась за последние 10 лет. А в этой властной команде нет людей, которые были бы заинтересованы в выходе Михаила Ходорковского на свободу. Ибо слишком много людей причастны так или иначе к его проблемам и гонениям на Ходорковского. Поэтому в обозримом историческом будущем Медведев не пересмотрит дело ЮКОСа. Сегодня, как мне кажется, приход Медведева к власти ничего хорошего Ходорковскому не сулит.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Алло.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вы добры. Вот можно спросить, ведь вот Михаил Ходорковский, он себя как бы позиционирует как религиозный человек, ну, православный, может быть. Мне хотелось бы узнать, вот Владимир Владимирович встречался с Алексеем. Ну, церковь как-то может заступиться бы за этих людей? Ну, какие-то акты милосердия, ну, как так можно? Вы знаете, ведь он же не такой злодей. Ну, финансовые преступления, ну, не злодей же он.
Ну, мы уже упоминали судьбу отца Сергия, который назвал Ходорковского политзаключенным, был отлучен от церкви. Как вы считаете, вопрос Елене Липцер, может ли как-то церковь пересмотреть свою позицию к вашим подзащитным?
Ну, на этот вопрос мне очень сложно ответить. Если захочет, то, наверное, сможет. Главный вопрос в том, чтобы захотеть это сделать.
Слушаю москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Прошу прощения, я вот не знаю того, кто болен. Меня вот волнует судьба Ходорковского, потому что я считаю, что если он не уехал за рубеж со своими деньгами, со своим интеллектом, это говорит в его пользу. Он надеялся на какую-то честность здесь. А сегодня вот есть общественная палата, но я уже даже вас не спрашиваю, стоит ли к ней обращаться, потому что недавно Гербер и Резник так они вылизывали все Медведеву, что, знаете, даже страшно. А Медведев, конечно, мне кажется, меня вот волнует вопрос, что освободили бы Ходорковского, но Медведев, он недавно заявил, что у нас правовой нигилизм, то есть юрист, который правит всем юридическим делом, такое заявляет. Значит, он не специалист. А Ходорковского освободили бы, если бы нужно было страну восстанавливать. Вот я верю, что если бы пришла партия, когда нужно восстанавливать, то Ходорковский специалист и интеллект.
Да, удивило ли вас, что на встрече Медведева с членами общественной палаты, так называемом гражданском форуме, упорно обходили вопрос о деле ЮКОСа, слово Елене Липцер?
Ну, я заметила, что это было, да. Но это очень неудобная тема. Потому что если эту тему поднимать, то нужно отвечать на какие-то вопросы. А ответов на эти вопросы нет.
Слушаю москвичку Валентину.
Добрый день. Вечер. Вы знаете, вот все говорят, что надо письма какие-то подписывать, что-то подписывать. У нас сейчас выборы. Друзья мои, давайте все соорганизуемся и не выберем их.
Да, вот как вы считаете, может ли использовано быть дело ЮКОСа в предвыборной агитации? Хотя трудно сейчас сказать, кто бы мог это сделать, слово Елене Липцер.
Ну, действительно сложно сказать, кто бы это мог сделать. И я думаю, что вряд ли бы это как-то сильно повлияло на итоги выборов, мое такое мнение, поскольку насколько много людей поддерживают нынешнюю власть, что должно что-то произойти еще, чтобы как-то на это повлиять.
А вот вы упоминали о том, что фигуранты дела ЮКОСа могли остаться за границей, навернулись на родину. Это рассматривалось в суде как смягчающее обстоятельство?
Нет, конечно, это никак не рассматривалось как смягчающее обстоятельство. Более того, при избрании меры пресечения, продлениях меры пресечения всегда говорилось о том, что Лебедев скроется, что у него есть заграничные паспорта. Не говоря о том уже, что выяснилось, что эти заграничные паспорта были в распоряжении генпрокуратуры еще до ареста Лебедева, после обыска у него дома. И тем не менее, все равно обвинение ссылалось на то, что у него имеются заграничные паспорта.
Вот у вас есть опыт защиты Михаила Трепашкина. Как показывает ли его пример, что есть какая-то надежда на справедливость?
Ну, пример Трепашкина, в общем-то, ну, не могу сказать, что показывает на то, что есть какая-то справедливость, потому что, да, его действительно оправдали по одному из обвинений, то есть был оправдательный приговор по этому несчастному пистолету, который ему явно просто подбросили. Мне показалось, что просто судьям было стыдно, и они это решение вынесли. Но тем не менее он отсидел 4 года, ровно столько, сколько ему было назначено по тому делу, которое было сфальсифицировано, очевидно совершенно. Он неоднократно помещался в штрафные изоляторы по надуманным совершенно причинам. Под конец отбытия срока ему изменили режим содержания, его перевели в общий режим и посадили вообще в одиночную камеру, что было абсолютно противозаконно. Это, конечно, все так же направлено в Европейский суд по правам человека, но когда мы дождемся этого решения, трудно сказать. И я не думаю, что этот пример показывает вот такую позицию.
А имеет ли уже осужденный по делу ЮКОСа право на условно-досрочное освобождение?
Ну, Ходорковский и Лебедев имели право на условно-досрочное освобождение. Соответственно, Лебедев 2 июля, а Ходорковский 25 октября 2007 года. Но им были предъявлены новые обвинения. И им была избрана мера пресечения по новому уголовному делу. Поэтому право на условно-досрочное освобождение стало иллюзией просто.
Как вы считаете, подводя итог нашему диалогу, по каким сценариям может развиваться вот сейчас события, в частности, вот бессрочная сухая голодовка Михаила Ходорковского?
Знаете, мне просто страшно об этом думать, если честно. Потому что если Алексаняна завтра не госпитализируют, и Ходорковский будет продолжать сухую голодовку, то это необратимым образом скажется уже на его состоянии здоровья. И здесь уже власть будет нести ответственность не за одного умирающего человека, а, не дай бог, уже за двоих. И не дай бог, как я уже сказала, к этой голодовке присоединится Платон Лебедев. Что, вот, зная его характер, очень может произойти.
Спасибо. На этой грустной ноте заканчиваем наш разговор. Напомню, что сегодня экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский начал бессрочную сухую голодовку в знак солидарности с бывшим вице-президентом компании Василием Алексаняном, которого, несмотря на болезнь, не переводят из СИЗО в гражданскую клинику, что сегодня подтвердил Симоновский суд. О том, привлечет ли возникшая ситуация всеобщее внимание к судьбам заключенных по делу ЮКОСа, об этом мы беседовали с адвокатом Еленой Липцер, защищающей интересы Платона Лебедева. Она была у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.